эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: соглашение грузинской мечты с оппозицией подписано. Когда закончится политический кризис в Грузии? Роспотребнадзор сделал небольшие исключения для жителей Абхазии и Южной Осетии, но большинству туристов придется проходить тестирование на COVID-19. Грузинский бизнес боится нового локдауна, а статистика по коронавирусу в стране все хуже. Как всегда по вторникам, рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что в ближайшие дни Россия сосредоточит у границ с Украиной 120 тысяч военных.
Наращивание вооруженных сил России у границ Украины еще больше, чем в 2014 году. Это значит, что мы не можем исключать никакого сценария. Мы не можем быть уверены в том, решит ли Москва начать новый этап агрессии в отношении Украины. Можно лишь с уверенностью сказать, что они будут готовы это сделать через несколько недель.
При этом он заверил, что Киев не хочет войны на Донбассе и пытается не обострять ситуацию. Он также сообщил, что еще месяц назад запрашивал телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, но ответа не получил. Теперь Кулеба призывает Запад усилить давление на Россию. Напомним, с начала года на Донбассе погибли более 30 украинских военных. Ситуация обострилась в конце марта. Киев не исключает полномасштабных военных действий со стороны России. Российский политик Алексей Навальный, голодающий в колонии на протяжении 3 недель, не получает никакой медицинской помощи. Об этом сообщили его адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Кобзев. Как заявила журналистам Михайлова, Навальный очень слаб, ему трудно говорить и сидеть. Тюремные медики не предоставляют ему никакого лечения, подчеркнула она и призвала перевести оппозиционера в гражданскую больницу в Москве. В свою очередь Вадим Кобзев написал в соцсетях, что Алексей Навальный находится в одиночной камере туберкулезной больницы колонии строгого режима. После госпитализации 18 апреля ему с 4-го раза поставили капельницу с глюкозой, заявил Кобзев и добавил, что иного лечения его подзащитному предоставлено не было. Администрация колонии, между тем, утверждает, что Алексей Навальный получает необходимую помощь. Вовсе оценили состояние политика как удовлетворительное. Вот что сказала лечащий врач-оппозиционера Анастасия Васильева.
И он абсолютно прав, что он не доверяет медицине, потому что мы видим, как все это происходит. Более того, если бы нас сюда пустили, то мы бы поняли, что да, люди прозрачно, правильно лечат, все хорошо. Но если не пускают, значит, есть что скрывать.
Сегодня же в Инстаграме Алексея Навального появился новый пост. Он сообщил, что рад огромной поддержке в России и по всему миру, о которой ему рассказал его адвокат, прорвавшийся к нему накануне на несколько минут. Сторонники Навального призвали завтра выйти на акции протеста по всей России с требованием освободить политика. История с преследованием оппозиционера Алексея Навального и политика Кремля в отношении Украины существенно омрачает отношения Европы и России. Но и при таких условиях необходимо сохранять площадку для диалога. Об этом сегодня во время видеовыступления на весенней сессии ПАСЕ заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Deutsche Welle. Украинский депутат Алексей Гончаренко, между тем, от группы консерваторов спросил Меркель, считает ли она Владимира Путина убийцей. Хотя председательствующий на сессии президент ПАСЕ Рик Дам сделал из-за этого депутату замечание и попросил Гончаренко воздержаться от оскорблений в сессионном зале, канцлер все же ответила на этот вопрос. Цитата. Относительно Владимира Путина скажу так, что когда речь идет о критике в его адрес, я ее не скрываю, выражаю в личных разговорах, сказала Меркель, добавив, что в частности критикует российского президента по поводу соблюдения прав человека в России.
Эхо Кавказа. Новости.
Министерство иностранных дел России объявило персонами нон-грата двух сотрудников посольства Болгарии в Москве. Они должны покинуть страну в течение 72 часов. Это сделано в ответ на высылку двух российских дипломатов из Софии в марте. В сообщении российского МИДа называются имена высылаемых. Это Николай Упанайотов и Чавтар Христозов, что идет вразрез со сложившимся дипломатическим этикетом. Обычно личности высланных официально не раскрываются. Напомним, в марте 2021 года в Болгарии была задержана группа офицеров, которых контрразведка подозревает в шпионаже в пользу России. С октября 2019 года из страны высланы 8 российских дипломатов. Решение российского МИДа прошло на фоне масштабной высылки российских дипломатов из Чехии. Спецслужбы страны заподозрили их в работе на разведку под прикрытием. До того 5 предполагаемых сотрудников разведки были высланы из США, еще троих выслала Польша, выражая солидарность с Вашингтоном. Командир части ГРУ 29155 в Москве заподозрен в личном руководстве диверсии в Чехии. В новом расследовании чешского еженедельника «Респект» издания «Беллингкэт» говорится, что диверсия на оружейных складах в Чехии проходила под личным контролем командира войсковой части генерал-полковника Андрея Аверьянова. Прага считает, что российские военные организовали взрыв на складах боеприпасов в селе Врбетице в Чехии в конце 2014 года. Тогда погибли 2 человека. Целью диверсии могло стать оружие, которое планировал купить болгарский предприниматель Емельян Гебрев. На него позднее было совершено покушение, предположительно с использованием боевого отравляющего вещества «Новичок». «Респект» отмечает, что некоторые офицеры российской военной разведки неоднократно бывали в Чехии в 2014 году. Расследователи связывают это с подготовкой операции на складах. Базы для подготовки операции могли находиться в Швейцарии и Австрии, пишут журналисты. Например, телефон одного из офицеров был зарегистрирован в горном районе Шамани. Ранее западные спецслужбы нашли там предполагаемую базу материально-технического снабжения ГРУ, писала газета «Le Monde». Посол США в России Джон Салливан поедет в Вашингтон, но вернется в Москву в ближайшие недели. Об этом сообщила пресс-служба американского посольства. Ранее источники издания Axios сообщали, что Салливан не намерен покидать Россию, несмотря на рекомендации российского МИДа.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главной теме. Председатель Евросовета Шарль Мишель предпринял незапланированный визит в Тбилиси, чтобы лично поблагодарить грузинских политиков, подписавших соглашение о выводе страны из кризиса, основанное на его предложении. Между тем, в самом грузинском обществе мнения по поводу того, близок ли кризис к завершению, разделились. О первом дне выхода из кризиса Мзия Парисишвили.
Сакартвелос Гаумарджос, да здравствует Грузия. Спасибо и извините за акцент. Для того, чтобы вслух и лично произнести слова признательности и благодарности Грузии, грузинским политикам, председатель Евросовета Шарль Мишель, можно сказать, сорвался из Брюсселя в Тбилиси. Счастливым поводом для незапланированного визита стало соглашение о выводе страны из кризиса, основанное на его предложении и подписанное накануне в резиденции президента Саломы Зурабишвили – в присутствии послов Евросоюза и США. Свои подписи под ними поставили представители грузинской мечты и части оппозиции. А за всем этим дистанционно следил из своего брюссельского кабинета Шарль Мишель. Лишь ему удалось 1 марта усадить за стол переговоров непримиримых, особенно после прошлогодних парламентских выборов, представителей грузинской мечты и оппозиции. Но чтобы стороны достигли соглашения, понадобилось 2 безрезультатных визита спецпосланника Евросовета Кристиана Даниэльсена, череда строгих предостережений со стороны западных партнеров и друзей из Вашингтона и Брюсселя, которые напоминали о своих сомнениях в евроатлантическом будущем Грузии и целесообразности дальнейшей финансовой помощи. И тогда последовало еще одно предложение от Шарля Мишеля. И как мог не похвалить Шарль Мишель всех грузинских политиков, которые согласились подписать соглашение, поставив спустя 6 месяцев противостояние интересы страны превыше партийных. The political crisis is over.
Политический кризис завершен, и декларация о политических обязательствах требует подкрепления делом. Сегодняшний день знаменует собой начало напряженной работы, которая продвинет Грузию вперед по евроатлантическому пути. И позвольте поздравить грузинских лидеров с этим соглашением. Это ваше достижение. Я знаю, сколько усилий, работы потребовалось для этого, и я знаю, что это было нелегко. Теперь ваша задача – заставить его соглашение работать, и люди ждут от вас этого.
Вся пятиминутная речь Шарля Мишеля после встречи с президентом Саломой Зурабишвили была наполнена оптимизмом и содержала напоминание о том, что теперь на трудном пути масштабных реформ в судебной и избирательной системах, в других политических процессах Грузия опять может рассчитывать на поддержку Евросоюза, как финансовую, так и политическую. Шарль Мишель сказал многое, чего хотелось услышать от него президенту Саломе Зурабишвили, и она дала это понять в своей вступительной речи. Большей ее части она благодарила западных партнеров и лично Мишеля за усиление государственных институтов Грузии. К его заслугам она причислила и то, что теперь у Грузии многопартийный парламент, который станет местом интенсивной работы, а не полем брани для политиков, от которых, по словам президента Зурабишвили, изрядно устал народ, доверие которого президенту, как следует из ее слов, благодаря Евросоюзу удалось вернуть. То, что оппозиция собралась здесь для подписания соглашения, возвращает президенту его истинную роль – доверие, то уважение, без которых президент не сможет исполнить свою работу. И, наверное, сможет больше, если понадобится, но надеюсь, что не понадобится, чтобы в какой-то форме проводить медиацию. Думаю, и общество желает, чтобы вас не нужно было постоянно беспокоить. С неловкой улыбкой обратилась президент Зурабишвили к Шарлю Мишелю, видимо, предугадывая очередные критические замечания некоторых оппозиционеров, которых больше всего возмутило присутствие коллег рядом с ней. Тем не менее, в соответствии с той ролью, которую она на себя взяла, в течение недели от нее ждут помилования совладельца ТВМ-товари Георгия Руруа, на чем настаивает оппозиция, и безусловного освобождения главы нацдвижения Ники Мелия. И хотя эти вопросы затронуты в соглашении, то их выполнение нацдвижения «Европейская Грузия» отказываются подписать соглашение. Впрочем, и в самих этих партиях не все разделяют такую позицию. Некоторые из них индивидуально подписывают документ. Двери для них с утра открыты в представительстве Евросоюза. В грузинских соцсетях и СМИ сбиваются со счета, сколько из 54 участников оппозиционного бойкота теперь войдут в парламент. Наберется ли 113 необходимых для конституционных поправок депутатов? Сейчас в парламенте свои обязанности из 150 выполняют 96 депутатов. При этом не стихают острые дискуссии по поводу правильности решения как со стороны подписавших, так и тех, кто отказался это сделать. Компромисс некоторые истолковали как цугцванг Мишеля, который в конечном счете выигрывает грузинская мечта. Одни полагают, что продолжая бойкот, оппозиция следует пророссийскому курсу. Другая часть утверждает обратное, считая, что прекратившие бойкот оппозиционеры – стали предателями процесса. В этом обвинили лидера стратегии Агмашинебели Георгия Вашадзе. Тот в сердцах сказал, что признает только два вида измен – родине и супруге, и перед ними у него совесть чиста. Он сегодня вновь призвал коллег присоединиться к соглашению Мишеля.
Вчера мы доказали, что являемся западной цивилизацией, что наш путь в Евросоюз и его вовлечение это доказывает. А сегодняшний приезд Шарля Мишеля подчеркивает, Европа ждет Грузию как полноценного члена в ЕС. Фундамент этого заложен в подписанном нами документе. В нем учтены множество реформ и системных изменений, включая и конституционные. Потому обращаюсь ко всем моим коллегам из разных партий. Давайте не навредим общему достижению. Мы все не получили всего, чего хотели, но, думаю, мы получили объективно конструктивные предложения.
Но такие, как Вашадзе, для главного лейбориста Шалвина Тилашвили стали конченными в политике. Досталось от него и дипломатам-посредникам.
Вчера была осуществлена спецоперация для спасения российского олигарха Бедзины Иванишвили. Ее руководила назначенная Трампом посол США в Грузии госпожа Келли Дегнан. Вчерашний день еще раз меня убедил, что у Грузии нет никакого стратегического партнера и союзника. Я выражаю сожаление и по поводу моих дорогих коллег, которые вчера завершили политику в результате подписания того соглашения.
Впрочем, сам Шалван Атилашвили для западных партнеров не попал в категорию ответственных политиков, удостоившихся поздравлений. Их поток со вчерашнего дня не иссякает из Вашингтона и из Брюсселя. Среди первых была европарламентария и сопредседатель парламентского комитета по ассоциации Грузии с Евросоюзом Марина Калиурант. Поздравляем всех ответственных политиков, которые прислушались к мнению грузинского народа и поставили национальные интересы выше интересов партии. Надеемся на продолжение тесного сотрудничества, написала она на своей странице Twitter. Правильным считают решение части оппозиции подписать соглашение конституционалист, ассоциированный профессор университета Или Кота Чокорая, и надеются, что к такому решению скоро придут и в нацдвижении.
Мне нравится та негативная реакция, которую проявляют в обществе по отношению к тем политикам, которые подписывают или не подписывают соглашение. Я не сторонник таких радикальных самовыражений. Сейчас главное сконцентрироваться на вопросе, насколько это соглашение будет выполняться и насколько справедливо будут проведены местные выборы. Важно использовать такую поддержку Запада, добиваться с его стороны давления на власть, потому что власть на компромисс пошла с Западом, а не с оппозицией. Правящую силу пугают две вещи – вышедшие на улице много людей, чего не было, и давление со стороны Запада.
Потому Кота Чокорая считает важным и хорошим соглашение Мишеля, который должен дать возможность нормализации политических процессов в стране. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Единое национальное движение больше не едино в очередной раз. В этот раз поводом стало пресловутое соглашение, предложенное президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и в итоге подписанное грузинской мечтой и большинством оппозиционных партий. Почему нацдвижение отказалось идти на компромисс и к чему это привело? И еще может привести крупнейшую оппозиционную партию страны, выяснял Владимир Унанянц.
Никогда такого не было, и вот опять. Главная оппозиционная партия Грузии, Единое национальное движение, вновь раскололась. В этот раз невольным катализатором центробежных процессов ЕНД стал президент Европейского совета Шарль Мишель, а точнее его план, который после долгих препирательств все же был подписан грузинской мечтой и большинством оппозиционных партий. При этом под документом, несмотря на категоричную позицию партии, стоит подпись члена политсовета нацдвижения Соломе Самадашвили. Перед тем, как подписать соглашение, политик прямо дала понять. Время партийных интересов прошло, и сейчас обязанность каждого сделать этот шаг на благо страны. Впрочем, в родной партии самопожертвование госпожи Самадашвили не оценили. Один из старожилов ЕНД Георгий Барамидзе считает, что теперь одну из видных представительниц оппозиции может ждать исключение из рядов партии.
Не исключено, что это будет рассмотрено политсоветом. Это не означает, что будет принято положительное решение. Мы заранее не знаем, будет ли решение отрицательным или положительным. Но этот вопрос может быть поднят и даже будет поднят.
Единое национальное движение подчеркнули, что Соломе Самадашвили приняла решение подписать документ независимо от партии, более того, в нарушении единой позиции политической организации. Главный переговорщик нацдвижения Акаки Минашвили подчеркивает.
Я очень негативно оцениваю ее вчерашнее решение. Это и моя позиция, и позиция партии. Это решение она приняла самостоятельно, и ее подпись там тоже индивидуальная. Некоторую двусмысленность вызвало то, что в документе указано ее принадлежность к национальному движению. Однако, повторяю, она поставила подпись не как член национального движения, а как частное лицо, как человек, который даже прошел в парламент в результате сфальсифицированных выборов. Она не выражала позицию национального движения вчера и отныне также не будет излагать позицию национального движения.
Сама Соломе Самадашвили уже пояснила, на данном этапе она не может продолжать работу от имени Единого национального движения. Что же касается ее решения подписать документ, политик повторила, что сделала это с целью выйти из замкнутого круга, куда себя загнали как власти, так и оппозиция.
Поскольку мои аргументы не были приняты во внимание, я лично взяла на себя ответственность и подписала документ как избранный член парламента Грузии в силу его исторического значения, а также с целью освобождения политических заключенных. заключенных. Надеюсь, все понимают, что этот шаг был предпринят, чтобы положить конец заключению Ники Мелия и Георгия Рурула, обеспечить европейское будущее страны и предупредить ухудшение отношений с нашими западными партнерами. На данном этапе я, очевидно, не продолжаю политическую деятельность от имени национального движения. Что касается заявления об официальном выходе из партии, я, очевидно, дождусь освобождения моего друга Ники Мелия. Я поговорю с ним, как с председателем партии, и после этого мы примем официальное, цивилизованное решение.
Сам Ника Мелия ни на какие компромиссы идти, очевидно, не готов. Председатель ЕНД отправил сегодня из тюрьмы короткое послание, в котором довольно четко обозначил свою позицию.
Грузинской мечте. Не дождетесь того, чтобы я внес залог. Руставская тюрьма, 17:55.
Но этот вопрос, похоже, уже решен. Во всяком случае, в грузинской мечте отмечают, что залог будет выплачен через организацию, зарегистрированную в ЕС, после чего будет инициирован законопроект об амнистии, согласно которому с Ники Мелия будут сняты все обвинения в связи с событиями пресловутой Гавриловской ночи. Интересно, что соглашение подписал и предшественник Мелия на посту председателя нацдвижения Григол Вашадзе, не так давно ушедший как с поста, так и из партии. Не остался в стороне бессменный лидер ЕНД Михаил Саакашвили. В специальном видеообращении экс-президент Грузии обратился к соратникам с призывом добиться безоговорочного освобождения Ники Мелия, а уже затем присоединиться к документу.
В подписанном документе много недостатков, и он очень далек от того, что в конечном итоге разрешило бы кризис. Но есть две главные вещи, для меня лично очень важные. Героический председатель нашей партии Ника Мелия должен быть освобожден из тюрьмы, как и Георгий Руруа. Также должны быть прекращены преследования некоторых политических заключенных, и это должно быть сделано безоговорочно. Ника Мелия должен покинуть тюрьму без каких-либо унизительных условий, без какого-либо непонятного залога, потому что он там незаконно. Но после того, как он покинет камеру на этих условиях, я хочу призвать Единое национальное движение подписать соглашение.
По словам экс-президента, пункт соглашения о том, что досрочные выборы в стране пройдут в 2022 году, если грузинская мечта получит менее 43% истинно пропорциональных голосов на выборах в органы местного самоуправления, представляет собой референдум по отлучению Иванишвили от власти. Саакашвили пообещал приехать в Грузию до выборов.
Осенью будет референдум, и мы должны его выиграть параллельно с выборами в органы местного самоуправления и использовать для этого все инструменты.
Впрочем, обещаниям экс-президента Грузии скоро приехать в стране верят все меньше и меньше. В соцсетях с легкой руки критиков Михаила Николозовича шутят. Саакашвили приезжает в Грузию каждый день, но пока так и не доехал. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
Завершая тему, рубрика «Взгляд из». Сегодня из Тбилиси политолог Гия Нодя анализирует соглашение грузинской мечты и оппозиции и приходит к выводу, что главный урок преодоленного пока кризиса в том, что пропасть между западной и грузинской политическими культурами намного глубже, чем казалось прежде.
Политический кризис в Грузии закончился. Это не значит, что отныне все будет хорошо, и грузинская политика вернулась в нормальное русло. Но в данном случае кризисом окрестили ситуацию, создавшуюся после отказа оппозиции признать результаты парламентских выборов и занять свои депутатские кресла. Сейчас как правящая партия, так и большая часть оппозиции решили подписать соглашение, на основе которого подписанты войдут в парламент. Самая главная оппозиционная партия, Национальное движение, поначалу отказалась, но реальный лидер Михаил Саакашвили уже призвал ее передумать. Данная конкретная глава закрыта. Естественно, задать вопрос, кто выиграл и кто проиграл. На это однозначно ответить невозможно, по крайней мере, пока. По определению, компромиссное решение не может полностью удовлетворять кого-либо. Если одна из сторон довольна, вторая не будет документ подписывать. Но обоим есть, что продать своим сторонникам. Грузинская мечта отказалась признать, что результаты выборов подлежат сомнению, или что в Грузии есть политзаключенные. Досрочные выборы не назначены, ее красные линии формально соблюдены. С другой стороны, те, кого оппозиция считает политзаключенными, будут освобождены. Появилась и вполне реальная перспектива досрочных парламентских выборов. Их назначат, если на муниципальных выборах правящая партия получит меньше 43% голосов. Эта цифра, конечно, очень похожа на снятую с потолка. Но это не суть важно. Оппозиция заключила, что достигла чего-то реального и теперь может войти в парламент, сохранив лицо. У нее есть серьезные основания так считать. Когда оппозиция решила бойкотировать парламент, она приняла отчаянное и, казалось, опрометчивое решение. Было не совсем понятно, на что она рассчитывала. Шансов поднять народ на протестную волну не просматривалось. Хотя выборы, без сомнения, прошли с серьезными нарушениями, убедительных доказательств, что именно они определили результат, никто не представил. Западные политики, на поддержку которых оппозиция в таких случаях рассчитывает, лишь пожимали плечами и активно призывали ее изменить решение. На общие разговоры о том, что Бедзин и Иванишвили плохой, там давно перестали реагировать. Они это и сами знают. Казалось, что правящей партии не было особых оснований для беспокойства. Она смогла убедить две микропартии войти в парламент, создав видимость многопартийности. Надеялись завлечь еще кого-то, но могли обойтись и без этого. Оппозиция ничего не светила. Но власть сама же бросила ей спасательный круг, послав полицию на штурм здания главной оппозиционной партии с целью ареста ее лидера Ники Мелия. Вот это вызвало волну возмущения среди западных грузей грузинской демократии. Они решили вмешаться непосредственно. После того, как в Тбилиси приехал председатель Европейского совета Шарль Мишель, переговорный процесс воспрял, и появилась надежда на успех. Все равно сблизить позиции казалось очень трудно. Но в конце концов успех, пусть частичный, достигнут. Чему мы отсюда научились? И научились ли чему-либо? В патологически поляризованной атмосфере Грузии, естественно, радоваться принятию хоть какого-то соглашения. Но стало уже традицией, что грузинские политики не способны друг с другом нормально разговаривать, если в комнате нет западного дипломата. Возможно, это главный урок, который можно вывести из происшедшего. Это не основа для оптимизма. Конечно, хорошо, что Запад о нас заботится, но пора и вырасти из политических пеленок. Другой главный урок заключается в том, что ментальная пропасть между западной и грузинской политической элитой еще глубже, чем мы думали. На Западе никак не могли понять, почему оппозиция не входит в парламент, если у нее нет убедительных доказательств, что выборы у нее украли. Или почему никак не удается вбить в голову лидеров мечты, что сажать лидеров оппозиции в тюрьму неприлично, даже если они нашли для этого определенные технические основания. Каждая из сторон грузинского противостояния тоже никак не могла понять, почему западные политики не признают их правоту. Конечно, у каждой из них были и прагматические причины упорствовать в своих позициях. Но исходные шаги, которые определили характер процесса, бойкот парламента, арест Мелии, имеют более глубокие корни. Кризис закончился, но можно смело предположить, будут новые кризисы. Нет уверенности, что Запад каждый раз сможет и захочет нас из них выводить.
Это был взгляд из Тбилиси нашего постоянного комментатора, политолога Гии Ноди.
Даже до сих пор мы у них самоча была, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Да ведь уже больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники? Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. Да, на вентина домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Время для краткого регионального выпуска новостей, который для вас представит моя коллега Нана Плиева.
Президент Европейского совета Шарль Мишель находится в Тбилиси. Он проводит встречи в парламенте Грузии с представителями правящей партии оппозиции. Мишель уже встретился с президентом и премьер-министром страны. На встрече в парламенте со стороны грузинской мечты приняли участие спикер парламента Арчил Талаквадзе и член парламентского большинства Шалва Папуашвили. Но со стороны оппозиции на встречу пришли депутаты, подписавшие соглашение о выходе из политического кризиса. Напомним, накануне вечером в резиденции президента Грузии правящая партия «Грузинская мечта» и часть лидеров оппозиции подписали компромиссное соглашение по выходу из политического кризиса, предложенное ранее Шарлем Мишелем. Среди регионов, которые вызывают беспокойство у Ангелы Меркель, Абхазия и Южная Осетия. Об этом немецкий канцлер заявила во время видеовыступления на весенней сессии ПАСЕ, передает Deutsche Welle, цитата. «Если посмотреть на внешние границы Европы, то нам станет очевидно, что и сегодня мир и безопасность, стабильность и процветание не являются чем-то само собой разумеющимися. Ситуация в Беларуси, на востоке Украины, в Крыму, в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе и, конечно, в Сирии и Ливии более чем тревожна», отметила канцлер Германии. «Ну и при таких условиях необходимо сохранять площадку для диалога с Россией», считает немецкий канцлер. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выздоровел от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Грузии. Глава правительства чувствует себя хорошо и продолжает работать в обычном режиме, заявили в Кабмине. Коронавирус подтвердился у Гарибашвили 6 апреля. Болезнь протекала в легкой форме. Премьер лечился дома. Сегодня Гарибашвили уже встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который прибыл в Тбилиси после подписания соглашения о выходе из политического кризиса. Между тем, Грузия за сутки выявили 1792 новых случая заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с 12 января. Глава Роспотребнадзора Анна Попова официально разъяснила, что введенные с 15 апреля ограничения распространяются и на самопровозглашенные республики Абхазию и Южную Осетию. В письме Поповой, опубликованном в соцсетях, говорится, что всем гражданам России, прибывающим в страну с 15 февраля, необходимо заполнить анкету прибывающего на территорию Российской Федерации и в течение 3 дней со дня прибытия пройти исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию на портале госуслуг. В письме также сказано, что ограничения по въезду в Россию, а также движению через пункты пропуска через государственную границу не применяются в отношении граждан Российской Федерации, въезжающих из России в Абхазию или Южную Осетию.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Соотношение проведенных тестов и выявленных случаев заболевания коронавирусом уже третий день превышает в Грузии 4%. По словам министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе, это может быть причиной объявления очередного локдауна в стране. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
Минувшая неделя завершилась показателем 4,35%. На наступившей неделе уже 4,65% тестов оказались положительными, а сегодня уже почти 6%. Средний показатель за последнюю неделю равняется почти 4%. Подход властей и эпидемиологов остается прежним. Когда это соотношение превышает 4% на протяжении недели, власть может вводить ограничения, как это было осенью, зимой. По словам министра Пикарадзе, результаты наблюдения за ситуацией не оставляют шансов на благоприятный исход.
Ситуация очень ухудшилась. За последнюю неделю усилен мониторинг бизнеса, ужесточены штрафы. Мы по-прежнему призываем к соблюдению масочного режима, чтобы избежать распространения инфекции. Сегодня количество активных случаев превысили 10 тысяч, что повышает нагрузку на систему здравоохранения. Завтра под председательством премьера созывается координационный совет, на котором будет обсужден комплекс дополнительных мер,
заявила министр. Власти пока допускают, что можно обойтись без масштабных ограничений. По словам замминистра Тамар Габуния, ужесточение произойдет, если 4-процентный уровень сохранится на протяжении 2 недель.
Главное – это соблюдение бизнесами профилактических мер. Ограничение передвижения людей – наш главный рычаг в борьбе с эпидемией. Если будет агрессивное увеличение числа случаев, могут быть некоторые местные ограничения, которые имели место раньше, но о крупномасштабной изоляции речь не идет,
подчеркнула Габуния. Впрочем, для ресторанного бизнеса ограничения все же будут действовать, так как решением правительства с 4 по 11 мая включительно будут выходными. Исходя из этого, рестораны и другие объекты общепита будут работать только на вынос. Бизнес возмущен риторикой правительства. И Табагари, глава ассоциации туроператоров Грузии, говорит, что власти вновь разоряют бизнес.
У них нет плана управления кризисом, их действия спонтанны. В самом начале туристического сезона они на 2 недели закрывают рестораны. И это происходит, когда восстановлены полеты, наступила прекрасная погода, сюда планируют приехать огромное количество людей, и они этим разоряют нас. Не стоит забывать, что в индустрии трудоустроено 320 тысяч человек.
Некоторые экономисты опасаются, что даже малейшие ограничения растопчут первые ростки оживления экономики. Профессор Свободного университета Гига Беденишвили считает, что власти недоработали в сдерживании коронавируса и сейчас вновь попытаются удержать ситуацию массовыми запретами.
Сегодняшние заявления членов правительства не дают повода для успокоения. То они говорят, что ожидают оживления туристической отрасли, но при этом практически провалили минимальный план вакцинации. И все идет к тому, что будут введены новые ограничения, которые обрушат нашу экономику. Это было не раз. Власти сначала доводят ситуацию до дна, а потом исправляют ее запретами.
Эпидемиологи парируют, что выходные обусловлены пасхальными праздниками, что резко увеличивает мобильность людей. Иммунолог Бедзина Кулумбегов призвал население к сдержанности в пасхальные дни.
Надо сдержанно провести религиозные праздники в кругу семьи. Эти вынужденные каникулы надо провести так, чтобы не нанести вреда здоровью сограждан.
На этом фоне все признают, что по ряду причин вакцинация идет крайне медленными темпами. На сегодня от коронавируса привито менее 1% граждан Грузии. В регионе хуже дела только в Армении. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Роспотребнадзор выпустил заявление, в котором говорится, что введенные с 15 апреля требования к приезжающим из-за рубежа распространяются и на Абхазию. В частности, россияне по возвращении из Абхазии обязаны заполнить анкету, в течение 3 дней пройти тестирование на COVID-19, оставаясь в самоизоляции до получения отрицательного результата. Правительство самопровозглашенной республики пока не комментирует данное разъяснение. Продолжит наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
15 апреля абхазский Кабмин распространил сообщение, в котором говорилось, что новые правила, введенные Роспотребнадзором, не касаются граждан России, пересекающих российско-абхазскую границу в любом направлении и на любой срок. Однако вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова выпустила разъяснение, согласно которому всем прибывающим в Россию российским гражданам, в том числе и из Абхазии, с 15 апреля предписано заполнить анкету прибывающего на территорию Российской Федерации Федерации в течение 3 дней со дня прибытия в Россию пройти исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию на портале госуслуг. Для иностранных граждан действует другой режим. При пересечении границы России им необходимо иметь при себе медицинский документ на русском или на английском языках, подтверждающий отрицательный тест на COVID-19, который сделан не ранее, чем за 3 дня до прибытия на территорию России. Получить комментарий в правительстве Абхазии сегодня не удалось. Согласно официальным сообщениям, президент Аслан Джаня сегодня отбыл с рабочим визитом в Москву, а премьер-министр Александр Анквап встретился с российским послом Алексеем Двиняниным. Как сообщила пресс-служба Кабмина, в ходе беседы с послом обсуждалось в том числе совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции. Абхазские эксперты видят за решением Роспотребнадзора не делать исключения для Абхазии политический подтекст. Так, научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахра Аристава считает, что решение Роспотребнадзора родилось на фоне обострения ситуации в Украине, жестких заявлений замглавы администрации президента России Дмитрия Козака и министра обороны России Сергея Шойгу по наращиванию американских сил и сил НАТО в регионе, а также посещение президентом Украины Владимиром Зеленским Турции и последовавших заявлений Зеленского и Эрдогана по Крыму. По словам эксперта, решение Роспотребнадзора стало результатом того, что МИД Абхазии вовремя не отреагировал на данные события в регионе, не высказал свою озабоченность.
Я считаю, что это такой большой политический намек, потому что все страны промолчали, включая страны Евразес. Идут какие-то события, надо свою позицию высказывать, а не молчать. Это вопрос национальной безопасности, потому что если подписан договор о дружбе, о военном сотрудничестве, о дипломатическом взаимодействии, значит, что подсказки надо ждать? Надо говорить, потому что американский флот нам здесь точно не нужен. В Черном море только их не хватало.
Заявил эксперт. По его словам, позиция России Роспотребнадзора была предсказуема. Он напомнил 2015 год, когда Турция сбила российский военный самолет. Тогда Абхазия выразила свою позицию.
Мы все помним позицию Роспотребнадзора по отношению к Республике Беларусь, когда целые колонны грузопотоков разворачивали. И кто-то удивлялся. Чего удивляться, если та же Республика Беларусь, когда Россия нуждается в дипломатической поддержке, они отмалчивались. А не надо отмалчиваться, если ты имеешь серьезный союзнический договор. И то, что Роспотребнадзор часто используется как политический инструмент, это то же самое, как Запад пользуется этими санкциями всевозможными. Что-то им не понравилось, они этим инструментом начинают пользоваться. Дружба, она двусторонняя. Россия тоже нуждается в поддержке, несмотря на то, что, да, это огромная страна, ядерная держава.
Ахра Аристава отметил, что Абхазия могла бы быть исключена из списка стран, в отношении которых распространяются новые правила Роспотребнадзора. Он напомнил, что в Абхазии был развернут российский военный мобильный госпиталь. Обе страны совместно боролись с COVID-19. Существует тесное сотрудничество между правительствами, министерствами здравоохранения Абхазии и России. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Почти неделю жители Южной Осетии ждут разъяснения о новых правилах въезда в Россию. Сегодня заведующий консульским отделом России в самопровозглашенной республике Сергей Алексеев пояснил, что нововведения не касаются тех, кто выезжает на 2-3 дня. Остальным придется заполнить специальную анкету и сдать ПЦР-тест. Ирина Келексаева передает из Тхенвали.
Все эти дни граждане Южной Осетии пытались самостоятельно выяснить, как может измениться в связи с новшествами их жизнь. Хотя те, кто проезжал на территорию соседнего государства, делились, что особо их не заметили. На днях в социальных сетях появилась и фотография анкеты, которую должны заполнять въезжающие на территорию России граждане. Тем самым они подтверждают, что уведомлены об обязанности в течение 3 дней сделать ПЦР-тест, а до получения его результата соблюдать режим изоляции по месту жительства. По словам югоостинского юриста Тимура Кукойта, по его информации, в какой-то момент на пункте пропуска, видимо, в конец запутавшись, ее предлагали заполнить и гражданам Южной Осетии.
Прошла информация о том, что на границе в пункте пропуска Нижний Зарамак от лиц, которые следуют в Россию из Южной Осетии, отбирают анкетные данные. И это делает управление Роспотребнадзора по Северной Осетии Алании. Они ссылаются в этом отборе на постановление главного санитарного врача России от 9 апреля этого года, номер 12, где говорится о том, что лица, прибывающие в Россию, граждане России, должны размещать результаты своего тестирования на коронавирус на сайте госуслуг. Но в пункте пропуска эти анкеты заполняли как граждане России, так и граждане Южной Осетии. Хотя граждане Южной Осетии эти требования по этому постановлению не касаются.
Какой ты пообщался на днях и с представителем Роспотребнадзора Северной Осетии? Разговор, по его словам, ясности также не добавил.
Мне удалось созвониться с должностным лицом Роспотребнадзора, который осуществлял на тот момент контроль в пункте пропуска, и она пояснила, сослалась на это же постановление, а также на постановление от марта 2020 года, номер 7, где говорилось о том, что иностранные лица, прибывающие в Россию через воздушные пункты пропуска, тоже обязаны проходить вот эти процедуры. Но на мой логичный вопрос о том, что мы пересекаем границу автомобильным транспортом, она сказала, что в том числе и другие виды транспорта тоже подлежат такому же контролю. Но в тех нормативно-правовых актах, которые она называла, ничего такого не содержится. Поэтому все действия вот Роспотребнадзора по Северной Осетии Алании, они вызывают недоумение. И вся эта ситуация требует более детального прояснения, и чтобы люди понимали, что им предстоит делать при пересечении границы, при въезде в Россию, и эти правила должны быть понятны всем.
Представитель Роспотребнадзора, продолжил юрист, пояснила также, что иностранцы, въезжающие в Россию, должны иметь на руках результаты ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 3 дня до своей поездки.
И с этими результатами прибывать в пункт пропуска, при въезде в Россию предоставлять все эти сведения. Но опять-таки эти сведения и вообще эта регламентация предусмотрена только для тех лиц, которые перемещаются воздушным транспортом, и никак не оговаривается автомобильный транспорт, которым в нашем случае пользуются жители Южной Осетии.
О том, как новые правила повлияли на культурную жизнь, сообщила вчера директор Госдрамтеатра Мадина Валева. Североостинский государственный академический театр имени Тхапсаева отменил гастроли в Южную Осетию. И только накануне в 10 вечера 19 апреля глава Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочева сообщила журналистам, что жители Южной Осетии могут беспрепятственно въезжать на территорию Российской Федерации без ограничений, прописанных в новом постановлении главного государственного санитарного врача России от 9 апреля этого года. Соговорили сегодня представители посольства России на территории республики. Заведующий консульским отделом Сергей Алексеев пояснил, что новые правила въезда на территорию России не касаются жителей Южной Осетии, которые собираются пробыть там 2-3 дня, цитата. Гражданин, имеющий только юго-осетинский паспорт и въезжающий на территорию России на длительное время, должен сдать ПЦР-тест и заполнить анкету. Конец цитаты. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ, наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
О недочетах в программе обеспечения граждан Грузии бесплатными медикаментами пишет информационное интернет-агентство Батумелеби. В рамках этой программы государство оплачивает лекарства людям пенсионного возраста и социально необеспеченным гражданам, однако многие из них сталкиваются с серьезными проблемами при получении медикаментов. Издательство связалось с несколькими аптеками. В одной из них журналистам сообщили, что государство не финансирует определенные лекарства в апреле. В другой заявили, что необходимая сумма, предусмотренная соглашением по закупке, еще не было перечислено государством. Все это в первую очередь сказывается на нуждающихся в этих лекарствах людях. Среди таких 72-летняя пенсионерка Ася Джинчарадзе. Ее дочь Нино Хинтибадзе в интервью Батумелеби сказала:
«Я обошла 7 аптек, и часть медикаментов мне не выдали. Я точно знаю, что эти лекарства нам положены бесплатно. Однако мне сказали, что дадут их только если я расплачусь. Например, в аптеке ПСП мне сказали, что лекарства есть, но бесплатно их не выдадут. Фармадепо заявили, что в этом месяце эти медикаменты не финансируются. А в Аверсе сказали, что у них нет необходимого нам количества таблеток. Мать должна их принимать 3 месяца, их оценили 500 лари. А мы с матерью живем на пенсии. Да и мне ежемесячно нужны медикаменты, которые стоят 80 лари, но никто их не финансирует».
Журналисты агентства попытались связаться с Министерством здравоохранения, однако в ведомстве на вопросы издания не ответили. Между тем, Батумелеби неоднократно писала про граждан, сталкивавшихся со схожими проблемами, говорится в статье. Самый неудачный сезон за последние годы для зимних курортов Грузии. Информационное интернет-агентство Business Press News пообщалось с директором одной из сетей гостиниц Ираклием Коки о том, как прошел туристический сезон в Бакурьяне и Гудаури. Горнолыжные курорты открылись лишь 1 марта, а канатные дороги 8-го, говорит респондент издания.
В Бакурьяне сезон уже завершился, в Гудаури пока еще можно кататься на лыжах. Большую часть сезона в этом году мы не работали. Конечно, никто и не ждал, что у нас будет много гостей в сложившихся условиях. Гостиницы работали лишь на 40%, а это очень низкий показатель. Броней тоже очень мало. На май-июнь все же есть, но этого недостаточно для спасения туризма Грузии. Сейчас больше всего боимся третьей волны новых ограничений. Нам нужно несколько месяцев, чтобы восстановить работу, но новые запреты этому могут помешать. Считаю, что необходимо правильно управлять ситуацией, а не вводить дополнительные ограничения.
Говорит Ираклий Кокия. Экономика страны будет восстановлена лишь после выполнения нескольких условий. Это начало кампании по популяризации туризма Грузии в других странах мира, поиск новых рынков для привлечения туристов, открытие воздушных и наземных границ, а также отмена комендантского часа, считает респондент издания. За переговорами между властями и оппозицией Грузии, в которых в качестве посредника участвовал президент Европейского совета Шарль Мишель, наблюдала вся страна, что подтверждает активность пользователей социальных сетей. Издание ambebi.ge собрало несколько комментариев, опубликованных известными в Грузии людьми. Среди таких политолог Тенгиз Пхаладзе.
У меня есть предложение. Парламент Грузии в данном составе назвать парламентом 10-го созыва имени Шарля Мишеля.
Политолог Гия Хухашвили на своей страничке в соцсети Facebook написал.
Это первый случай, когда политики проиграли, а страна победила. Нужно сказать, что вход оппозиции в парламент не означает завершение кризиса. Кризис завершится после проведения справедливых внеочередных выборов.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим темам. Скандал в Абхазии. Молодые люди, видео об игре которых в бутылочку попало в сеть, и их родители подверглись травле и угрозам. Их друзьям пришлось из-за этого обратиться за помощью к общественности самопровозглашенной республики. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Снова абхазский сегмент Фейсбука эмоционально обсуждает то, что один из пользователей назвал «бурей в стакане воды», а другой ему возразил. Да у нас половину поводов для подобных обсуждений можно так назвать, но при этом людям, вовлеченным в скандалы, от этого не легче. Вчера абхазский блогер и прозаик Эля Джикерба разместила пост, что называется «на грани нервного срыва» по поводу скандала с детьми в Абхазии. У меня вопрос. А судьи кто на месте правоохранительных органов и СГБ? Я бы прошерстила зачинщиков «праведного суда» в кавычках по поводу их морального облика, их юридической чистоты, их дел и делишек. И знаете почему? Потому что Республика Абхазия – это государство, а не сельский сход под местным деревом. И то, что морализаторы в кавычках позволяют себе устроить самосуд над теми, кто не в состоянии себя защитить – это вызов устоям государства, а значит настоящий саботаж его деятельности. Тьфу на вас, морализаторы. Конец цитаты. Что же случилось? Конечно, пользователи начали задавать блогеру этот вопрос, и та стала объяснять. Дети в бутылочку играли. Какая-то сволочь слила все в интернет. Теперь семьям угрожают и требуют расправы. Конец цитаты. Далее выяснилось, что она отреагировала на видеообращение в соцсетях девушки, которая взывала к обществу о помощи. Поскольку обращение это уже вовсю гуляло в соцсетях, знакомая сухумчанка вчера вечером переслала мне его, уточнив, что детьми участников скандала назвать трудно. На видео она узнала аниматоров, которых пару лет назад приглашала на день рождения 6-летней дочки. И вот что говорит автор обращения.
Мои подписчики, я обращаюсь к вам в связи с последними событиями, в эпицентре которых оказались двое аниматоров из команды «Аниматоры Сухум». С большой болью в сердце было принято решение отстранить их от работы. Да, они оступились и совершили очень серьезную ошибку. Но на этих ребят началась настоящая травля. Им и их родителям стали приходить как письменные, так и голосовые угрозы расправой с обещанием убить их и всех членов их семей. Вокруг их домов собираются толпы вооруженных людей. Я и все члены нашей команды очень переживаем за их и их семьи. А их родители не знают, как поступить и куда обратиться за помощью. И мы тоже не знаем, что нам делать. Все их друзья сидят и плачут. Я очень прошу общественность Абхазии, если у кого-то есть возможность хоть как-то повлиять на эту ситуацию, принять хоть какие-то меры, чтобы их не убили, я прошу вас о помощи.
Примечательно, что автор обращения тоже не сказала, в чем оступились уволенные молодые люди, которые подвергаются травле. Объяснить это, думается, можно тем, что в абхазском обществе слова «игра в бутылочку» звучат совсем по-другому, чем в странах с более раскрепощенными нормами поведения. Как сообщает Википедия, бутылочка – игра для преимущественно подростковой или молодежной компании. Несколько игроков от 4, лучше от 6, садятся в кругу, один из них раскручивает лежащую бутылку, он должен будет поцеловать того человека, на которого укажет горлышко бутылки противоположного пола. Потом бутылку крутит тот, на кого она только что указала. Конец цитаты. Как к этой игре относиться, каждый решает сам. Большинство комментаторов статуса Эли Джикерба ее горячо поддержали. Совершенно согласна, бессовестно и бесчеловечно угрожать детям и их семьям. Не припомню ни одной расправы над наркоторговцами. Конец цитаты. Но прозвучали и возражения. Слишком много видео в последнее время с участием нашей молодежи с непристойным поведением. А что дальше будет? Ужасно все это. Конец цитаты. Эхо Кавказа связалось сегодня с помощником министра внутренних дел Абхазии Бадрой Айба. Об этом скандале он ничего не знал, но пообещал, что правоохранители выяснят все обстоятельства произошедшего и оградят людей от угроз. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки.
И время для рубрики «Картинки с выставки». Основная часть исторического центра Сухуми была построена на рубеже 19 и 20 веков в стиле модерн, но с приходом Советского Союза в Абхазию в начале 1920-х годов в городе начали появляться новые по стилю постройки. Так, ярким примером конструктивизма является здание Национального банка самопровозглашенной республики, признанное объектом историко-культурного наследия. Из Сухуми передает наш корреспондент Дарья Пабба.
Во второй половине XIX века Сухум начал интенсивно развиваться. Строились частные дома, гостиницы и кафе. Открывались магазины, парки и театры. Вследствие роста торговли, промышленности и городского населения в целом возникла необходимость в устойчивой финансово-экономической системе. Стали появляться разнообразные банки, страховые общества и акцизные управления. К 1917 году в Сухуми насчитывалось уже около 20 специализированных финансовых учреждений, в том числе отделение одного из крупнейших банков Российской империи – Азовско-Донского коммерческого банка. Однако к 1921 году, когда в Абхазии установилась советская власть, все дореволюционные банки быстро позакрывали, а им на смену пришли учреждения, соответствующие новому политическому режиму. Важным этапом в процессе становления финансовой системы не только города, но и всей страны стало открытие Госбанком СССР своего отделения в Абхазии в начале 1920-х годов. Поначалу его разместили в небольшом здании, которое еще в 1881 году возвел купец Павел Заграфополо, и где до прихода новой власти находилось Сухумское отделение Госбанка Российской империи. Но главное финансовое учреждение Абхазии постепенно росло, и вскоре одноэтажное строение оказалось недостаточным для крупного банка. Нужно было новое здание, масштабнее по размерам и современнее по духу. Как отмечает историк Анзор Агума в своей книге «Старый Сухум», Министерство финансов СССР Абхазии определило место под будущее строение в самом центре города, на углу улиц Октябрьской революции 4 марта. И в 1935 году Национальный банк СССР Абхазии открыл свои двери для клиентов уже по новому адресу. О здании и его стиле рассказала главный специалист Департамента охраны историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии Лана Чхинджерия.
Здание Нацбанка построено в 1930-х годах в стиле конструктивизм, который у нас в столице представлен несколькими зданиями.
Стиль конструктивизм характеризуется строгостью фасада, геометризмом, лаконичностью форм. И все эти качества присущи и зданию Нацбанка. У фасада изначально была разная высотность, но со временем над углом здания настроили небольшой объем, и этот объем добавил симметрии фасаду. Сейчас это здание является объектом историко-культурного наследия.
На самом деле в историческом центре Сухума не так уж много строений в стиле конструктивизма. И поэтому здание нынешнего Национального банка Абхазии заметно выделяется на фоне преобладающего модерна в местном архитектурном ландшафте. Несмотря на общее ощущение брутальности форм, асимметричность белого фасада и множество узких прямоугольных окон визуально облегчают здание и делают его выразительным. Советский Союз развалился, десятилетия прошли, названия и структуры не раз поменялись, а главный банк страны так и работает на том же месте. Только теперь он называется Национальный банк Республики Абхазия, а на фасаде размещен герб и абхазское название этого финансового учреждения. Специально для Эхо Кавказа Дарья Павба из Сухума.
В эфире радио Эхо Кавказа. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.